ближайшие полчаса в подкасте слышали новость, анализ самых заметных событий и тенденций в России и мире. В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Привет, привет.
По скайпу политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем с громкого заявления Светланы Тихановской, которая находится за пределами Республики Беларусь. Так вот, она потребовала немедленного вмешательства международного сообщества в ситуацию в Беларуси. Она, значит, принимает, ну, в таком заученном режиме, видеорежиме, принимает участие в срочных дебатах в Совете ООН по правам человека. Эти дебаты несколько дней назад, ну, почти уже неделю потребовала Германия. Вот они там, собственно говоря, проходят. Известно, что Россия, Венесуэла, Китай и Белоруссия выступили с категорическим требованием завершить, прекратить эти дебаты. Нарушаются правила, по мнению этих четырех стран. Но, тем не менее, вот Тихановская там нашла себе довольно такую большую, широкую трибуну, где она заявляет. И, в частности, помимо вмешательства в международное сообщество в белорусскую ситуацию, значит, она призвала разрешить въезд в Белоруссию и свободное передвижение спецдокладчику ООН по вопросу о правах человека. Ну, собственно говоря, профильному специалисту вот этой площадки дискуссионной ООН. А как вы считаете, вот эти заявления Тихановской, помимо того, что она их произносит, ну, как один из лидеров вынужденных оппозиции, помимо того, что ее многие считают, и она себя считает президентом Беларуси, эти заявления, они насколько серьезно воспринимаются на площадке ООН и, в частности, вот в структуре, связанной с правами человека, и будут ли какие-то последствия, да, или это просто, опять-таки, риторика, которая немало со всех сторон в эти дни?
Я думаю, что, конечно, спецпосланника ООН нужно пускать на территорию Беларуси, чтобы они своими глазами убедились, что там происходит. Но я бы хотел отметить, что все, что произносит госпожа Тихановская, это, конечно, говорит не она. Вернее, говорит она, а вот пишет не она. То есть это уже управляемый человек. Вы упомянули Венесуэлу, и хочу сказать, что в Венесуэле тоже есть своя, значит, господин Гуайдо, который тоже утверждает, что он президент Венесуэлы. И за этим стоят Соединенные Штаты, они даже не скрывают.
Да, но слушайте, мы же помним, простите, Марат, ситуация отличается в том, что Гуайдо, значит, признали Соединенные Штаты и многие страны Евросоюза, но тем не менее, де-факто, все равно у власти находится Мадуро. То есть мы это понимаем. А Тихановская-то, вот Илья Сергеевич говорит, что ее многие считают президентом. Вот здесь тоже давайте разберемся. Внутри оппозиции они не забыли? Внутри оппозиционного движения, внутри протестующих людей, которые по-прежнему выходят на улицы Минска?
Она видеоролики регулярно выпускает. Ну и, кстати говоря, хотелось бы вот добавить в эту же копилку то, что Лукашенко Александр Григорьевич, я так понимаю, Европейский Союз не собирается. Ну, по меньшей мере, Европейский Союз и вообще коллективный Запад признавать президентом. А президентом его признали там, по-моему, 15 или 17 стран. У меня сейчас просто перед глазами нет этого списка. Но в основном на пространстве СНГ, Иран, Китай и Венесуэла, по-моему, тоже. То есть вот такой вот формат получается.
Ну, самое главное, что Лукашенко признала Россия и Китай. И этого ему вполне достаточно для того, чтобы обеспечить функционирование экономики и сохранить тот темп экономического роста, который в Беларуси, пусть и небольшой, но все-таки есть.
Да, это что самое касается главное. Тихановской.
Госпожа, в общем, Тихановской. Понимаете, там у них сложная ситуация, то есть она же фактически бежала, и поэтому сейчас у нее острая конкуренция с госпожой Колесниковой, которая как раз осталась в Беларуси, разорвала паспорт, сейчас ее преследуют. Поэтому, конечно, это очень сложный вопрос. Является она лидером оппозиции, но у нее есть одно преимущество перед Колесниковой. Она участвовала в президентских выборах. И на основании этого можно утверждать, что якобы она их выиграла. Вот эта карта и эксплуатируется. Поэтому внутри оппозиции, которая в самой Беларуси, это один расклад, соответственно, на внешнем контуре это другой расклад. И я обращу внимание, что ее же признали, например, те же прибалты, не президентом, они написали в резолюции, что она глава этого государства.
То есть тоже такая странная формулировка. Сейм Литвы это сделал.
Да, Сейм Литвы, да.
Скажите, пожалуйста,
это Марат. Тоже такая странная формулировка, поэтому тут все очень неоднозначно. То есть, с одной стороны, европейские страны ключевые, они понимают, что надо реагировать на общественное мнение, которое накачанное, они какие-то санкции будут применять. С другой стороны, они не спешат, в общем-то, накалять отношения с Белоруссией. Все-таки часть экономического ресурса, который идет из России, он идет через территорию Беларуси.
Да, но вот если все же продолжить еще вот эту аналогию Гуайдо-Тихановская, на ваш взгляд, может ли... Да, Илья уже сказал об этом. Вчера Европарламент, значит, принял резолюцию, согласно которой после 5 ноября, а именно тогда истекает срок полномочий действующего президента Лукашенко, считать его нелегитимным. А, собственно, а что будет потом? Значит ли это, что Евросоюз или какие-то любые другие страны готовы признать Тихановскую юридически?
На официальном уровне.
На официальном уровне, да.
Ну, пускай они ее признают.
Нет-нет, а ни допускаете ли вы такую вероятность?
То есть не Сейм Литвы, а Германия, Франция, там,
вы знаете, они...
брюссельские структуры.
Я, в общем, допускаю, что они признают нелегитимным Лукашенко, но они не признают Тихановскую победителем этих выборов. Угу. Потому что для этого все-таки требуются некие доказательства. Их у них нет. То, что она утверждает, или оппозиция, это не является юридическим основанием.
Недостаточно.
До такой степени я вот не верю, что дипломатия в Европе дойдет.
Ну, там у них есть, как, я не знаю, доказательства это или нет, вот протоколы с некоторых участков, на которых, ну, вот они были опубликованы, и вроде бы там за Тихановскую 70%, и 80%, и в сети это гуляет. Да, понятно, что это выбор, что это отдельные протоколы, но как бы вот, как аргумент, могут это использовать?
Для малых стран это может быть использовано, для крупных стран существует все-таки юридическая практика. Она заключается в следующем. Страны или некие общественные организации, которые признают страны, направляют наблюдателей на выборы.
Но их же, по-моему, не было.
На основе отчетов этих наблюдателей и принимается одно единственное решение. Выборы были правдоподобны, значит, законны, без серьезных нарушений или нет. На этих выборах Евросоюза не было.
Не было.
И это узкое место для Евросоюза. То есть им не на что опереться для того, чтобы не признавать эти выборы.
Марат, а если формулировку, например, применят, ну, примерно такого свойства, на основании имеющихся данных результаты выборов официально являются сфальсифицированными?
Ну, так они примерно об этом
и
говорят.
Но это прописано будет уже в каком-то, так сказать, акте, да, не только заявление, не только резолюция, а уже что-то более серьезное. Или это уже совсем смехотворно будет выглядеть и на это не пойдут?
Ну, давайте будем различать заявление Европарламента. Это такая организация, которая на самом деле на дипломатические службы Евросоюза и на дипломатические службы стран, ведущих стран, влияния не имеет. Ее решения носят рекомендательный характер.
Нет,
у нее, кстати,
сказать,
очень такая интересная структура у этого парламента. Там треть примерно – это люди, которые ориентируются на Соединенные Штаты Америки. Примерно треть – это люди, которые завязаны на крупный бизнес, и они всегда по политическим вопросам голосуют нейтрально. И примерно одна треть – это та, которая ориентируется на правительство Франции, Италии, Германии, Испании. Поэтому, когда вот это голосование проходило по Беларуси или по Навальному, мы все время с вами видим, что примерно за решение голосует одна треть. Соответственно, чуть меньше трети, в общем, голосует против. Где-то вот это вот болото, оно воздерживается, и получается положительное решение Европарламента.
Но сейчас там было больше, сейчас там не треть, сейчас там было гораздо больше, на самом деле. Я просто читал...
По Белоруссии, да, а по Навальному нет.
Да, мы сейчас про Беларусь говорим. Марат, просто я читал пояснение насчет Европарламента, что, дескать, это просто вот там они что-то приняли, и ни на что это не повлияет. Несколько другого рода. Вот пояснение такое, что как раз там сформировано, то есть там же представлены ведущие партии, которые формируют свои национальные правительства. И как бы формируют структуры Евросоюза. И как проголосовал парламент, представляющий, вот эти партии, так будут и действовать уже, ну, исполнительная власть, условно говоря, европейских стран и Евросоюза. То есть это неразрывные вещи.
Нельзя утверждать. Резолюция действительно носит рекомендательный характер.
Это резолюция, которая рекомендует, но так как эти партии выступили таким образом, они будут эту волю свою диктовать и правительству.
Да, ты прости, пожалуйста. Да. И, на мой взгляд, собственно, тут действительно в каком-то смысле спорить не приходится, потому что я прекрасно понимаю, что, в общем-то, еврочиновники, в том числе там отвечающие за внешнюю политику Брюсселя и так далее, наверняка прислушиваются к резолюции Европарламента.
А вот не в том-то... Вот я-то как раз читал пояснение, это долгий, на самом деле, спор, уже нет времени. Я читал, что как раз не то, чтобы прислушаться, они, для них это неким руководством действия будет, потому что Европарламент, там представлены те партии, которые и формируют этих еврочиновников. Понимаешь?
Да, то есть, понимаю,
там
да,
партийная
да.
дисциплина. Вот в чем вопрос. Давайте мы, фамилия Навального упомянута, перейдем к ответам Кремля по поводу, вернее, к вопросам даже, да, Кремля по поводу дела Навального, о которых сейчас, в общем, СМИ очень массированно пишут и обсуждают. В общем, есть заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который считает, что вопросов больше по Навальному, по делу Навального, чем ответов. Ну и, в частности, естественно, вот эта ситуация с бутылкой упоминается. И господин Песков говорит о том, что...
С тремя бутылками.
Ну, с тремя бутылками. Да. Ну, как бы бутылка, да, вроде бы одна была, да, на которой яд. Не все три, насколько я понимаю. Может быть, я что-то упустил. Но суть в том, суть в заявлении Пескова, который говорит, что вот эта улика в пользу отравления, она была вывезена, и это вопрос дополнительный. Ну вот, перед вами этот вопрос встает. Если да, как вы на него отвечаете? Понятно, что мы сейчас занимаемся, так сказать, конспирологией в чистом виде пока что.
Да нет, вы знаете, у меня есть собственная версия, что произошло.
Озвучьте,
первое,
пожалуйста.
Господина Навального никто не отравлял.
Вообще.
У него на самом деле было критическое развитие какого-то заболевания, из-за которого он оказался в Омской больнице. Это первое. А мы на связи с вами?
Да, да, конечно, мы внимательно слушаем.
Да, мы затаив дыхание.
Да. Значит, история вторая. Дальше, когда госпожа Меркель господину Макрону, их спецслужбы докладывают о том, что они обнаружили какой-то химический хвост, который похож на химический хвост новичка после распада, то тут может быть две версии. Версия первая. Это ему вводили некое лекарство, например, которое по своему химическому хвосту имеет абсолютную схожесть. Например, лекарство от Альцгеймера при распаде оставляет такой же химический хвост. Вы можете предположить, что это новичок, можете предположить, что это вот это самое лекарство от Альцгеймера. История вторая. Бутылки, которые вывезли, если бы там был новичок, это говорят абсолютно все спецслужбы, то умерли бы все и в этом отеле, и люди, которые это собирали, значит, без вот это, значит, глупая совершенно маска и вот эти вот резиновые перчатки, которые у ребят были на руках, когда они там в отеле эти бутылки складывали, они бы их не спасли. Это мощнейшее химическое оружие. Поэтому возникает вторая версия. Был ли вообще новичок в этих бутылках до того момента, как его туда в Германию вывезли? И где он был? На бутылке или внутри ее? Вот эти вопросы, на которые пока не получены ответы, они заставляют Кремль сомневаться в том, что западные коллеги разобрались в том, что произошло.
Фиксируем. Да-да, пожалуйста.
У меня вопрос есть, знаете, с чем? У нас ведь тоже есть пробы. У нас есть пробы, которые брали несколько раз в Омской больнице, и легко доказать, что это пробы Навального, потому что по ДНК это очень легко устанавливается. И поэтому, когда наши власти говорят, что, ребята, давайте возьмем то, что обнаружили вы, давайте возьмем то, что обнаружили мы, и на какой-то площадке или обменяемся, или на какой-то площадке сравним и выясним, что же произошло с гражданином России, а господин Навальный – это гражданин России, после этого мы будем готовы с вами или отдельно на территории России возбуждать уголовное дело и расследовать. Пока вот такого обмена не случилось, больше вопросов, чем ответов. Это правда.
Марат, вот знаете, действительно, больше вопросов, чем ответ. Но если исходить, собственно, из вашего предположения, туда можно, кстати, прибавить вот эти странные записи в посте с опубликованным видео, что люди, которые эти бутылки, значит, изымали из отеля, были уверены, судя по тексту, что они их отправят в Германию, да, хотя совершенно понятно, что когда Навальный оказался в больнице, речь ни о какой Германии не шла. Германия с флаг гораздо позже. позже, гораздо позднее. А в тексте, значит, утверждается, что бутылки специально были изъяты для того, чтобы их отправить в Германию. Это там раз. Вторая история, это почему в отеле там, после того, как Навальный спустя там 3 часа где-то примерно там уехал из этого номера, никто там не прибрался, никто не убрался, почему так произошло. В общем, я накидываю как бы на вашу версию тоже, да? Но остается, вопрос-то остается. А кому выгодно-то, собственно, вот эта вся история?
И, кстати говоря, можно я сюда приплюсую высказывание Вячеслава Володина, спикера Госдумы, который вот предложил разобраться, соответственно, немецким властям в роли их спецслужб и чиновников вот в этой всей истории с Навальным.
Ну, мы с вами еще сегодня слышали заявление министра иностранных дел России господина Лаврова, который сказал, что если бы не было истории вот этой надуманной с Навальным, то придумали бы еще что-то, чтобы давить на нас из-за Беларуси. Я бы добавил сюда еще «Северный поток», потому что у меня тоже есть отдельная версия, что с ним будет происходить. Но вы совершенно правильные вопросы накидываете. И господин Володин, в общем-то, озвучил открытым текстом, что все это спецоперация. Спецоперация иностранных разведок, что все это
делалось Навальный
или заранее, или они используют. Нет, он, конечно, не знал.
Он то есть не его знал разыграли этого. В темную?
Сыграли в темную, и не факт, что они знали, что у него будет вот такое состояние в России. И поэтому потом они разыграли вот эту ситуацию с бутылками, а то, что там ребята собирали в отеле, ну, они могли, во-первых, оставаться еще в этой комнате, да, жить. Мы же этого не знаем.
Нет, там вот. одноместный номер, одна кровать в номере.
Ну, тогда, в общем, появляется вопрос, что за отель, который не убирают через 3 часа, когда постоялец выехал. Ну, это бог с ним.
Но если я выехал в 4 утра,
там же еще были вещи. Они же собирали шампунь. Они собирали еще какие-то предметы. Почему они решили, что это будет все отправлено в Германию? Вопрос. И где, самое главное, еще шампунь и все остальные предметы. Потому что они все это собрали в один мешок. Если предположить, что новичок был на бутылке, то его следы должны были остаться и на других предметах, потому что все это они складировали в один мешок. И с этим мешком вот эта Мария Певчих, значит, которая имеет отношение к Великобритании, а мы даже и не знали, что она работает в ФБК, она улетела этим самолетом вместе с Навальным. И странно, что тоже осталась жива.
Понятно. Будем следить за развитием этой громкой неоднозначной истории. А вот, может быть, более однозначная произошла ситуация. Да, хотя тоже. Не, ну она, мне кажется, более очевидная. Ну вот Эльмана Пашаева, этого, ну, наверное, горе-адвоката для Ефремова, горе-адвоката, лишили статуса защитника, адвокатского статуса, на год лишили. Собственно, это сделала адвокатская палата Республики Северная Осетия, где он и получал этот статус. Ну, напомним, что он 3 уже лишался подобного статуса, и, в общем, и уголовные там какие-то были у него дела, с ним лично связаны некие преследования уголовные. В общем, скажите, пожалуйста, это как бы почему произошло? То есть это на волне вот этого хайпа, да, уже некая следовая реакция, или что? По идее же нужно было, может быть, раньше это делать, или сейчас просто уже, ну, как бы бьют по хвостам, чтобы себя подстраховать. Те, кто лишают его статуса.
Да, но во время процесса этого делать нельзя, это понятно. Это бы ударило по подзащитному. Почему после?
Неизвестно. Ну, вы сами ответили. По нему ударило другое.
Очень-очень большой шум. Но я хочу вам сказать, что на самом деле господин Пашаев нам с вами явил. В общем-то, он открыл эту дверь. Он явил новый тип адвокатской защиты.
Да.
То, что мы с вами часто видим на Западе в фильмах, когда используют телевидение раздувает. Здесь оно ударило по нему, но я ничуть не сомневаюсь. Его, кстати сказать, уже лишали адвокатского статуса, и он его прекрасно восстанавливал.
Ну, на год что лишили, он через год опять восстановит.
Он может восстановиться в другой адвокатской палате хоть завтра. В любом другом регионе Российской Федерации.
Знаете, я еще подумал тоже о конспирологии в этом смысле, потому что сегодня новый адвокат Ефремова говорил, что будет подавать апелляцию и просить 4 года условно. И я подумал, что, может быть, таким образом Пашаев как бы взял весь удар на себя, вот учинив такое шоу. И теперь в апелляционном суде и Ефремов собственно, и новый адвокат будет говорить, ну, это вот, дескать, значит, 8 лет-то дали из-за Пашаева, да. из-за предыдущего. Давайте вы теперь, гражданин судья, будете снисходительнее.
Да, нет, а при этом, ну, Марат, как вы считаете, все-таки для адвоката публичность и известность это не последнее дело, да, в его заработках, в его карьере, в его статусе. То есть, чем известнее адвокат, ну, наверное, тем он больше стоит. И вот сейчас, заявляя о том, это я о новом адвокате говорю, что вот попросит или, попросит о 4 годах условно, не начинается ли уже другая игра, ну, примерно того же порядка. То есть, в общем, это же тоже звучит громко, да, доказанное преступление, откуда там могут 4 года условно взяться. Это как-то не очень реалистично выглядит, ведь правда это заявление нового адвоката?
Да, я понял. Новый адвокат, понятно, будет играть также на публику. То есть он будет делать громкие заявления, 4 года условно. Они считают, что это будет давить на суд. Но, как мы с вами видели, ни поведение господина Пашаева, ни, кстати, поведение господина Добровинского, который защищал представителей потерпевшего, оно на судью никакого влияния не оказало. Судья мог дать 12, мог дать 4. Вот где-то он для себя этот компромисс нашел. Я верю в то, что могут снизить срок. Но не верю в то, что это будет условно. Потому что это, невозможно. Невозможно. Эта статья не предполагает, чтобы человеку давали условный срок. Даже при всех обстоятельствах смягчающих. Но шум громкий. Вот мы с вами обсуждаем, да, теперь нового адвоката. Будем изучать его фамилию. Ну, да. Правда, не знаю,
все постсоветское пространство, думаю, обсуждает, в общем.
Да, конечно. Нет, скорее всего, может после апелляции суд снизить там до 6 лет, да. Ну, так, предположительно.
Да, такая возможно,
практика,
да.
она, в общем, довольно распространена. Да. Давайте к еще одной теме. Forbes составил рейтинг 100 богатейших чиновников и депутатов России. Ну, в общем, там есть десятка самых богатых. Есть там новички, но в таком, без кавычек, без всяких, да, ну просто да, новые лица, скажем так. К сожалению, в общем, это, да, немножко, так сказать, злая ирония. Такая.
Да, испортили слово,
Так вот, в частности, там глава Мосгордумы Алексей Шапошников, кстати говоря, если я не ошибаюсь, он фигурант одного из расследований Навального, о котором мы выше говорили. Глава агромолочного комбината Рязанский Станислав Подоль, или Подоль, наверное, да, Леш? Ну, в общем, короче говоря, идет речь о том, что совокупный их доход вырос в 2019 году по сравнению с 2018. Ну, там не как-то уж гигантский, но, тем не менее, стало побольше там процентов на 7, чем раньше. Как вы относитесь к такого рода рейтингам, и действительно ли они отражают реальную картину?
Вы знаете, тут очень важна прозрачность. То есть если человек обладает каким-то имуществом или бизнесом, который ему приносит доход, он должен его декларировать. Если он его скрывает, это плохо. Если он его открыто демонстрирует, это хорошо. То, что во власти такие люди, вы знаете, у меня, как у обычного человека, точно такое же мнение, как наверняка у подавляющего большинства. Чем богаче человек во власти, тем мы считаем, он меньше украдет. Ну, есть такое обывательское. Поэтому
оно справедливое, это мнение? А как вы считаете, справедливо? Некоторые считают, что наоборот, аппетит во время еды приходит, и вот, дескать, деньги — это такая субстанция, которой никогда не бывает мало.
А другие считают, что наоборот, богатый чиновник — это хорошо, пусть он будет богатым, значит, будет меньше брать взяток, потому что он уже заработал себе
состояние. Но это процесс, то есть надо читать классиков, как бы, когда зарабатывается много денег, человеком никогда он не хотел бы, чтобы его доходы снижались, а только бы росли, да? Это некая игра, некое состояние души, если угодно. И вот он богатый, и вот он получает 50 тысяч или 100 и работает, отдавая себя полностью работе. Такого, наверное, не бывает же.
Но когда вот этот рейтинг появляется, эти люди попадают в фокус. И за ними начинают смотреть. Угу. И публично, и не публично. Я вас уверяю, что силовики смотрят постоянно. Это контролируется. А вот то, что эти люди попадают под такой публичный колпак, вот это как раз и увеличивает для них риски, если бы они что-то нарушали с точки зрения закона. Поэтому я не верю, что эти люди будут тянуться к деньгам, они будут больше держаться за свое и сохранять свое. И даже где-то будут, знаете, отказываться от рисковых каких-то операций, лишь бы
еще обращать на себя.
Ты в фокусе, да. Ты, в общем,
Простите, Марат.
Будешь осторожным.
Простите, да. Вот знаете, обращает на себя внимание тот факт, что, в общем, это... Ну вот смотрите, первое место. Дмитрий Пашов, депутат Сахалинской думы. Игорь Евтушок, депутат Заксобрания Камчатского края. Третье место. Депутат Заксобрания Челябинской области. Только на четвертом месте член Совета Федерации. На пятом, значит, тоже Магаданская областная дума. То есть это, ну, как бы не вот тебе там топ-руководители, да, вот такие депутаты Заксобраний, региональных дум и так далее. О чем это говорит?
Да, если можно коротко, прямо у нас 10 секунд.
Это говорит о том, что региональные парламенты набирают вес, и туда идут люди, в частности, которые уже заработали деньги. Это прекрасно, на мой взгляд.
Форбс обращает внимание, что ни один чиновник из силовых ведомств не задекларировал доход, который бы позволил его включить в топ-100. Ну, вот это точка зрения Форбс. Даже не точка зрения, подметили такую деталь. Ну и, кроме того, там в этом списке топ-менеджмент корпораций. Это подкаст «Слышали новость». Мы благодарим за ответы на наши вопросы политолога, автора телеграм-канала «Политджойстик» Марата Баширова. Марат, спасибо.